суровую прозу, пахнущую порохом, превратили в благоуханную поэзию. Кроме того, некоторые средневековые пушки имели специальное приспособление – распорки для колес, обеспечивающие устойчивость при транспортировке. Рисунок 1.22. Как видно из рисунка, конструкция напоминала изогнутый лук, а сама пушка была расположена как бы вдоль оси вот этого лука. При определенной поэтической экзальтированности вполне можно было воспеть такую пушку, а точнее ее ствол, как гигантскую железную огненную стрелу, выпускаемую боевым луком. Еще более похожи на луки старинные пушки, приведенные на рисунке 1.23, пушка номер 2, и на рисунке 1.24, пушка номер 4. Пушка номер 4 на рисунке 1.24 вообще идеально подходит под поэтическое описание Махабхараты. В самом деле, поэт видит здесь как бы изогнутый лук, как бы натянутую тетиву, огромную вот такую железную стрелу, ствол, орудие, которое вот-вот прянет из вот этого лука ввысь. Совершенно ясно, откуда рождались живописные образы на страницах эпоса. Отметим, что средневековая пушка номер 3 на рисунке 1.23 называлась кулевриной, то есть ужом, то есть змеей, поскольку латинское слово «колувбр» означает «уж», «змея», по-французски «уж», «колевр». Далее пушка номер 4 на рисунке 1.24 именовалась серпантиной, причем длинной серпантиной, то есть змеей, длинной змеей, поскольку латинское «serpens» означает «змея». Но ведь точно так же, а именно змеями, именуются некоторые вот эти огненные стрелы Махабхаратти, то есть, как мы уже поняли, пушки. Мы видим единство военной терминологии в якобы античном эпосе и средневековых европейских источниках. Вернемся к Махабхаратти. Эпос говорит: того Арджуну, у которого превосходнейший и непобедимый небесный лук, Гандива, и чья колесница в пределах четырех морей не имеет себе равной по блеску, а грохот ее подобен могучему облаку, когда он слышится людьми, и, уподоблясь раскатам грома, наводит ужас на врагов, которого по его мощи весь мир считает сверхчеловеком. И далее. Снабженная боевыми принадлежностями и оснащенная многими видами оружия, она, колесница, производила грохот, глубокий, как раскаты грома из облаков. Махабхарата говорит: метнул колесничное копье, автор, пушечное ядро, гребню огня, подобное ярким блескам, но громадное, пламенеющее колесничное копье. Оно раздробило. Так в конце юги, ударяясь о солнце, большая звезда падает с неба. Перед нами пушечный выстрел, вспышка огня, полет пушечного ядра, поэтически названного колесничным копьем. Смирнов пишет по поводу боевых колесниц, например, следующее. В данном стихе стоит Махарадза, обладающий большой колесницей, великоколесничий, большая колесница. Эпитет этот очень часто встречается в эпосе. Отметим, что Махарадза, как одно из названий боевых колесниц, явно происходит от славянского «махарать», то есть «могучая рать». Далее Махабхарата сообщает все новые и новые интересные подробности о боевых колесницах. Оказывается, к каждому из ее колес были приставлены специальные воины, как бы для охраны. Кальянов сообщает следующее. Согласно Махабхарате, колесница имела два колеса. Так в Бхишмапарве говорится, что воины Юдхаманью и Уттамауджас должны охранять один левое колесо, а другое правое. Также в Дронапарве одни воины охраняли правое колесо колесницы наставника, другие же левое. Тоже мы находим и в Шалиапарве. Для охраны обоих колес колесницы главных военачальников отряжаются два воина, охранители колес, Сакра Раксау. Об этом сообщается и в Виратапарве. Махабхарата также говорит: кто защищал правое колесо безмерно великолепного Бхишмы? Кто непосредственно с тылу охранял колеса колесницы богатыря? Более того, зачем-то специально подчеркивается, что воины, якобы охраняющие колеса, должны быть очень сильными. Махабхарата говорит: а два близнеца, обладающие выдающейся силой, Накула и Сахадева, будут охранять твои колеса, когда ты, о сын мой, действуя совокупно в сражении, будешь стремиться освободить царя Мацьев. Нам тут же авторитетно скажут: ну как же, колеса колесницы повозки надо обязательно охранять, дабы в бою их не повредили враги, потому что без колес телега не поедет. Верно, согласимся мы, без колес не поедет, но повозка не поедет также и без лошадей, а также и без постромок, и без осей. Поэтому, если уж так, то наряду с охранителями колес обязательно должны быть и охранители лошадей. Вероятно, по крайней мере, по одному на каждую лошадь. А также специально обученные охранители постромок и уздечек. И тоже надо полагать по одному специалисту-эксперту на каждую постромку, на каждую уздечку и на сбрую в целом. И тем более на оси телеги. Давайте согласимся со всем этим. Но вот что странно, ни о чем подобном Махабхарата не упоминает ни единым словом. Не говорит она ничего и об охранителях осей повозки, днища телеги, попечителях ее тормоза и тому подобное. А вот об охранниках колес говорит много. Причем зачем-то подчеркивается, что должны они быть особо сильными. Как будто и без того не ясно, что воины должны быть сильными. На самом деле все просто и понятно. Нужно лишь сбросить заскорузлые путы, накладываемые на нас с каллигеровских хронологий, и категорически запрещающие видеть в боевых колесницах, якобы древнейшей Махабхаратты, средневековые огнестрельные пушки, гаубицы, мортиры. А ведь у каждой из них действительно два колеса, и на поле боя постоянно требуется маневрировать, выкатывать пушки на боевые позиции. Где-то их можно было тянуть лошадьми, в основном перед началом сражения. Но потом, в грохочущем бою, когда вокруг падают солдаты, лошадей рядом уже нет. Они либо остались позади, либо убиты, и пушки приходится перекатывать вручную. Во всех войнах 14-20 столетий на полях сражений солдаты катят пушки по полю боя за их колеса. То есть каждое колесо должен перекатывать по крайней мере один воин. Нужны по меньшей мере два солдата, чтобы передвинуть громоздкую пушку по неровной земле, изрытой к тому же окопами и ядрами. Типичная картина. Солдаты, увязая в грязи и падая от усталости, выкатывают тяжелое орудие на более удобную позицию, оставляя опасное место, уже пристреленное противником, и отыскивая новое, более удобное положение для стрельбы. Рисунок 1.25. Ручное перекатывание пушек за колеса по полю сражения – неотъемлемая деталь практически всех средневековых боев, да и многих современных, пока не появились мощные двигатели. И ясное дело, для такой тяжелой работы действительно нужны были сильные воины. Если это для того, чтобы забить снаряд в жерло и поджечь фитиль, особой силы может иногда не требоваться, то для перемещения увязших в грунте и глубоко осевших орудий при отдаче от выстрелов действительно нужны силачи. От их силы и умения зависит успех боя и жизнь многих солдат. Кроме того, старинные пушки требовалось перекатывать вручную не только в бою, но и в походе, в тех местах, где лошади пройти не могут. Например, по узким извилистым тропам, по крутым склонам и тому подобное. Вся эта абсолютно ясная военная картина и дошла до нас на страницах Махабхараты, но потом ее, по-видимому, затуманили. Эмоциональные поэты, а скорее поздние скаллигеровские редакторы, лукаво подставили здесь термин «охранять колеса», уводя нас от подлинной картины боя. Конечно, в каком-то смысле ручное перекатывание орудий можно с натяжкой считать охраной колес, либо охраной орудия. Однако, скорее всего, в оригинальном тексте старинной Махабхараты здесь стоял какой-то более четкий термин, который потом незаметно подменили на другой, чтобы уйти от слишком яркого сопоставления боевых колесниц с тяжелыми огнестрельными пушками на двух колесах. Становится понятным и следующая особенность многих батальных сцен Махабхаратты.